Дорогая церковь, приветствую вас. Тему наших рассуждений, проповеди я хотел предложить, которая выражается одним словом – искушение. Дело в том, что эта тема важна вот почему. Если бы такое явление, как искушение, но оно имеет разные синонимы, испытания, соблазн и другие такие значения, но несет в себе одно. Искушение, соблазн. Соблазн, он нас посещает каждый день. Мы не можем от него никуда деться. Если бы соблазн нас, скажем так, посещал раз в месяц, раз в полгода, но очень редко, может быть, бы и не было это так важно, актуально. Но соблазн исходит от нас, соблазн приходит к нам, окружает нас во всех сферах нашей жизни. И нам надо быть очень осторожным. Вот в этом, возможно, и есть та трудность, которую говорят и определяют христианский путь, он тяжел, он труден. Он не столько тяжел и труден, сколько наполнен этим соблазном. И те ситуации, которые в мире пьются, как вода, проходят мимо людей, абсолютно их не касаются, очень часто касаются и меняют в нашей жизни очень много, если мы являемся следователями Христа. Первый момент или, так сказать, в каком виде соблазн приходит, я хотел бы обратить внимание на основании Писания, посмотреть, как он действует. Это соблазн исходит от меня. В Матфея 18 главе 7 стихом Господь сказал: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Дело в том, что Христос сказал: горе миру, в том числе всем в мире, кто находится, и верующим, и неверующим. Надобно прийти соблазном. Это такое явление, это такие ситуации, которые нас никак не обойдут. И что интересно, Христос говорит: горе тому человеку, через которого соблазн приходит. А евангелист Лука добавляет в 17 главе 2 стихом: лучше было бы ему, то есть этому человеку, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Лучше бы. Я не знаю, почему, что имеется в виду, что заключается в этих словах Христа. Лучше. Но раз Христос так сказал, что это лучше, вот это жестокая, такая, можно сказать, смерть, такая не совсем стандартная, повесить жернов и бросить его в пучину морскую, это для человека оказывается лучше, чем что-то, что его ожидает. Но раз Христос так сказал, то будем верить Его Слову. Соблазн посягает на волю человека. Мало того, он не только посягает и склоняясь нас к чему-то, он лишает нас общения с Богом, нарушает нашу духовную, ломает нашу духовную жизнь и лишает нас вечности. Возможно, поэтому Христос так строго и так, можно сказать, как-то по-особому, когда говорил слова об соблазне, вот именно имел в виду это. Потому что соблазн, когда мы с ним встречаемся, цель этого соблазна, от кого бы она ни исходила, то ли от людей, то ли непосредственно от врага душ человеческих, это изменить наш образ мышления, наш образ поведения, наше понятие, увести в сторону, сделать так, чтобы мы согрешили. Вот есть цель, Бог сказал так, и вот мы так делаем. А соблазн, ну, греческое слово, хамардиа, это грех. Увести человека так, чтобы он именно сделал грех. Я помню, нашей соседке, недалеко от нас живущей русской женщине, предложил пойти в собрание. Она сказала: «Извини, пожалуйста, я верю в душе, и мне этого достаточно». А я встречалась, говорит, с верующими, и туда, куда ты меня приглашаешь, я не пойду. Она соблазнилась. Работала у одного человека, который, кстати, был служителем. И, смотря на его жизнь, на его поведение, она соблазнилась. Соблазн закрыл ей двери в Царство Небесное. Дверь благовестия для нее закрыта. И кто в этом виноват? Это спасение души. До тех пор, пока мысь на земле есть хоть один человек, носящий адамовскую природу, соблазн исчезнет с земли. Поэтому мы должны, как говорится, принять это как факт, ну, не смириться с этим, а понимать и не унывать, что так оно будет, как Христос сказал. Невозможно не прийти, придут. Как же не стать причиной соблазна? Ну, апостол Павел немножко объясняет нам эту ситуацию. Вот в 14 главе Римлянам он говорит, можем прочитать, где он говорит о том, чтобы мы вот, с 13 стиха. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну. Я знаю, уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого, только почитающим что-либо нечисто, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, кто, за кого Христос умер». Дело в том, что соблазн, он в первую очередь бьет по тем, кто слабый. По тем, кто стоит, только стал на путь Христа, на путь Божий. Кто еще, как говорится, как мы говорим, дитя или младенец во Христе, еще не возрос. Тот, кто уже муж совершенный, того тяжело соблазнить или склонить чему-то. И дьявол в раздушах человеческих об этом знает. А вот тот, кто делает первые шаги, он будет соблазняться. Да, придет время, и этот человек, о котором Павел говорит, он вырастет из этого состояния. Он поймет, что мясо, благодари Господа, кушай, все, все чисто пред Господом. Но на данный момент он так вот считает. А видя брата другого, а я его соблазняю, а я считаю, что это не грех, и ем пред ним, абсолютно не обращая внимания на его совесть. А что не по совести, то грех. Не губи пищу своею того, за кого умер Христос. Дорогие друзья, я нашел одно место, которое очень, можно сказать так, подводит черту под этим понятием, когда соблазн исходит от меня. Как сделать, чтобы его не было во мне? И Писание говорит в первом послании Иоанна, 2 главе, 10 стихом: «Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна». Кто любит брата своего? Пребывание в любви, если мы любим своих братьев, вот это является тем гарантом, является той способностью, возможностью, что у нас не будет соблазна. Любовь изгоняет этот соблазн, потому что мы не будем ничего, если имеем любовь к брату своему или имеем любовь Божию, он в нас не будет, этот соблазн, пребывать. Написано: «Дух, любовь излила сердца наши Духом Святым». Так вот, Дух Святой нам и подскажет, и поможет так вести себя, чтобы избегать вот этих ситуаций, не соблазнять другого. Второй момент, на который хотел обратить внимание, это соблазн приходит ко мне извне. Эта форма такого соблазна очень опасна для нас. Очень опасна. Цель любого соблазна, как я сказал, вести грех человека, отвратить его от истины. Мало того, соблазн, он уже, когда приходит, если мы принимаем, соблазняемся, то тут уже срабатывает закон подобия. Подобное ищет подобное, подобное стремится к подобному, подобное делает или рождает подобное. Помните, как Валаам соблазнился дарами Валаака? Ну как вожделенны, ну как бы хотелось иметь это золото, эти дары. А то он немало, как мы читаем, он немало их принес пророку. Ну нельзя, Господь не дает проклясть народа израильского, а хочется иметь это. И он сам этим соблазнился, этот соблазн поразил другой соблазн. И он подсказал Валааку, как вести в соблазн народ израильский. Не надо войны, не надо его проклинать. Породнитесь, отдайте своих жен. Все. И Господь сам разберется с Израилем, что и получилось. Хотя, конечно, в наше время то же самое происходит. Соблазн посягает на подлинность и на правду Слова Божия. Помните, как преднамеренно его искажает. Если мы соблазняемся, то Слово Божие будет в нас звучать не так, как Бог нам говорит, а будет звучать совсем по-другому. Помните, когда в Бытие в 3 главе с 1 стихом написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Бог, Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» Вот когда соблазн приходит, его цель – изменить наше мышление и посомневаться в подлинности Божьих слов. Мало того, извращает сатана вот через этот соблазн, извращает Слово Божие. Подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю? А что? Дьявол не знал, он знал прекрасно, что сказал Бог Адаму. Но вот надо преподнести в таком виде, вызвать сомнение, чтобы сработало. Подчас к нам приходит соблазн в таком виде. Надо быть очень внимательным и осторожным. Помнить, что, когда мы впадаем в какой-то, когда к нам приходит какой-то соблазн, мы должны обязательно понимать и проверять действительно, и понимать, что сказал Бог, не извращая Писание. Соблазн всегда несет урон. Человек, который соблазнится, думает, ну это меня касается. Какое вам дело до того? Ну да, это со мной произошло. Это мне. Нет. Когда Адам и Ева соблазнились, это и нас касается, до сих пор касается. Или не так? До сих пор касается. В Библии есть хорошая иллюстрация, когда, я думаю, мы ее прочитаем, это записано во второй послание, во второй книге царств. С 12 главы. Когда Нафан пришел к Давиду и говорит, что ты согрешил, обличил его. И потом он в 10 стихе, давайте прочитаем 9 стих. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами Его?» Пренебрег слово Божие. Это то, о чем мы вот выше говорили. Слово Божие поставить под сомнение или вообще даже его поставить на второе место. Пренебречь им. Вот тогда, если сатана сделает это, если мы на это пойдем, тогда мы в его руках. Тогда соблазн этот или дьявол, который через этот соблазн пытается нас извратить, он достиг своей цели. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки». Это что, Давида коснулось? Это коснулось всех его потомков. Если мы читаем дальше историю Израиля, историю царей, мы прекрасно понимаем это место, которое сказал Бог. Так что не только Давида коснулось. И если нас касается соблазн, и мы впадаем в него, мы должны помнить, что это коснется и тех, кто вокруг нас, наших родных, близких, и тех, кто будет после нас, коснется. Никуда не денешься. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация. Как с Адамом, так и с Давидом. Несмотря на то, что Давид раскаялся, покаялся, и сказал Давид Нафану, в 13 стихе, «Согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Да, вроде бы, казалось бы, проблема решена. Дай Бог нам так каяться, как Давид. Мы далеки от этого сейчас порой бываем. Давид раскаялся, все, грех прощен. Но дальше пророк говорит, «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урия Давиду, и оно заболело. Вот вам, пожалуйста, соблазн касается только меня, и вам нету дела до этого. Есть дело до этого. Всегда несет потерю тот, кто поддается соблазну. Мало того, что еще один момент, в 14 стихе написано, «Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его?» Возникает ситуация, когда враги души человеческих начинают, враги Божьи начинают не славить Господа, а хулить Господа. Вот к чему приводит соблазн. Вместо славы Божьей хула. Как же уберечься от соблазна, когда он приходит к нам? Христос в этом вопросе категоричный, и он может сказать на первый взгляд, сказал так категорично, жестко, такие слова. Это записано в Матфея в 5 главе. В 29 стихом. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Ну, мы прекрасно понимаем, что не имеется в виду буквально. Но Христос сделал такое сравнение. Почему? Ну, представьте, вырвать глаз. Это жестоко по отношению к себе. Это тяжело. Это даже может сказать как-то безумно. Это вообще очень страшно. Но когда мы попадаем в такую ситуацию, и если мы не можем этого преодолеть, Христос говорит, лучше вам выбрось, отсеки, это больно, вырви. Дальше он говорит тут, если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, лучше это для тебя, тяжело, больно, да, нехорошо. Отсеки, вырви, категорично. Не так-то легко это сделать человеку, но это будет лучше для тебя. Другого пути нету. Нету какого-то компромисса, соглашательства. Или, ну, может быть, как-то где-то что-то, может быть, можно как-то это другим путем решить. Нельзя решить. Христос категоричный, и нам никуда, некуда деться от Его совета. Отсеки. Тяжело, но отсеки. Тяжело, но вырви. Не всегда мы это делаем и можем сделать, и готовы к этому. Но так говорит Слово Божие. Я не свои слова придумаю, не хочу вас в этом пугать. Я слышал, ну, читал, и на диске у меня был такой случай. Помню, один водитель на траке ехал через лес зимой, уже под вечер. Машина заглохла, колесо надо было менять. Он там начал это все делать, и вдруг срывается домкрат и защемляет ему руку. Приближается ночь, мороз крепчает, что делать? Никого нет. И он вынужден был просто монтировкой отбить себе кисть. Он это сделал. Ну, потом он как дальше этот, можно сказать, рассказ свидетельствует о том, что Бог допустил, он таким образом обратился к Господу. Это его повернуло к Господу, так как он отвергал его. Имея мать верующую, он отвергал Господа, не принимал его. Ну, Господь провел таким путем. Но факт тот, что, посмотрите, для того, чтобы остаться живым, он пошел на какие-то потери, на какие-то страдания, на что-то, чтобы остаться живым. Вот примерно то же самое Христос говорит. Если соблазняет, отсеки. Может быть, кто слышал проповеди, я думаю, молодежь, наверное, слышала, американского проповедника Пол Вошера. Его проповеди не всегда гладят по шерсти, надо против шерсти. Некоторые не совсем его за это любят. И он рассказывает один случай. Пришли к нему парень и девушка, верующие, и говорят: «Пол, мы не знаем, что нам делать, как нам быть, нам очень тяжело, нас посещает соблазн. Когда мы остаемся вдвоем, мы не согрешили еще, да, но настолько это искушение близко, этот соблазн, что мы боимся, что мы впадем в грех. Как нам быть, что нам делать, где взять сил?» Он сказал им: «Бегите от этого. Не избегайте тех ситуаций, когда вы вдвоем. Будьте на виду всех, будьте, чтобы кто-то с вами был, чтобы избежать этого соблазна. Когда решите свой вопрос уже как, скажем, семейный, как муж и жена, тогда другое дело. А сейчас, пока вы в таком состоянии, бегите, не искушайте ни Бога, ни себя. Убегай, отсеки. Больно, тяжело, не нравится, но надо это сделать». Третий момент, на который хотел бы обратить внимание, это, когда готовился к проповеди, я был вообще удивлен и говорил: «Господи, как такое может быть?» Это вообще противоречит, иногда даже бывает, нашему здравому смыслу, логике нашей, вообще правильному пониманию. Когда мы сами себе ставим соблазн, чтобы через него спотыкаться. Казалось бы, наоборот, здравый смысл подсказывает, и Бог нам говорит, и все идет к тому, чтобы убегать, уходить от этого. Нет, есть такие моменты, есть люди, которые, наоборот, этот соблазн ставят перед собой, чтобы через него спотыкаться. Я предлагаю прочитать Иезекииль. Прочитаем с 14 главы. С 1 стиха. Такая ситуация была. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господня: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего пред лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Смотрите, что происходит. Они вначале допустили идола в сердце свое. Второй стих. Это первая стадия отступления. «И поставили соблазн нечестия свое пред лицом своим». Мы прекрасно знаем, что первая заповедь Господа: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но тут ставят этих идолов. Вначале они где-то у других народов позаимствовали, где-то поставили. А потом этот идол входит в сердце. Он становится уже родным. Он входит уже в плоть и кровь мой. И он уже как мое личное, что-то мое, принадлежащее мне, в сердце. А потом уже, можно сказать, следующий шаг отступления. Мы ставим соблазн честия своего пред лицом своим. И куда мы денемся? Постоянно через него спотыкаемся. Постоянно его видим. И он стоит перед нами. И мы постоянно через него притыкаемся и никуда не денемся. Получается замкнутый круг. Что может быть этими идолами в наше время? Я скажу, друзья, пусть каждый сам себе даст ответ. Просто пример могу привести, но, не знаю, я не хочу никого корять, не хочу что-то говорить так, как говорится, в чей-то адрес. Ну, к примеру, это то, что нас влечет. Что такое идол? Идол – это то, идола, может быть, это то, что посягает на Божью долю, на время Его, на общение с Ним. То, что мы должны Богу, мы даем, мы от Бога не отрекаемся, нет. И это место в Иезекииле, это говорится о старейшинах Израиля, это о народе Божьем, о тех, кто знает закон, кто знает Слово Божие, кто верует в Бога. Это не говорится о халдеях каких-то, язычниках. И мы, как народ Божий, как дети Божии, называющие себя последователями Христа, учениками Его, детьми, допускаем что-то в сердце, что забирает часть времени. Вот, к примеру, я читал одну главу в день Слова Божия, а теперь у меня времени не хватает, просто не хватает. И я уже читаю, ну, не одну главу, а какой-то там один, два, три стиха. Да, я размышляю в течение дня. Ну, вот уже немножко меньше. Потом приходит время, а идол требует своего. И у меня вообще нет времени читать Слово Божие. Мне достаточно того, что я приду в церковь и послушаю. И напитаю душу свою. А этот идол находится у меня какой-то, который отнимает у меня время. То ли это сайт какой-то, и я в свободное время все смотрю, то ли новости, то ли еще что-то. То ли это может быть что угодно, какое-то хобби. Назовите его как угодно. В наше время таких идолов, наверное, больше, чем было в народе израильском в то время. Оно отнимает время. Все. Я помню, может быть, вы читали или слышали прекрасную книгу «Иисус. Наша судьба» Вильгельма Буша. И он там говорит, что мама его, они имели большую семью, многодетную, в то время не было никаких таких благ цивилизации, стирали вручную, носили воду и так далее. И вот она со всем тем, обслуживая свою семью, обстируя, готовя, кормя их все, отец работал, он говорит, она не ложилась спать, если не прочитает 4 главы из Библии. Для нее это было правило 4 главы из Библии в течение дня. Ну, нам, наверное, до таких высот не дойти, нам все времени не хватает. И кончается тем, что мы не одну главу читаем, а какой-то стих. Даже не золотой стих, а просто так, ну, чтобы успокоить совесть свою. В 5 стихе. Это тоже, между прочим, очень опасная ситуация. Нам надо избавляться от этих идолов. Почему? Потому что Христос предупреждает и говорит. В 5 стихе. «Пусть дом», Иезекииль 14 глава, 5 стих, «пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». А в 8 стихе приговор Божий. «Я обращу лицо мое против тебя, против того человека, и сокрушу его в знамение и в притчу, истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь». Возможно, это не сразу будет, но к этому эта ситуация и это положение будет вести. Дал бы нам Господь проверить сердце свое действительно, избавляться от этих идолов, которые рано или поздно будут нам соблазном нечестия, через которые мы будем спотыкаться, как говорится, и удаляться от Господа. Последний момент, на который я хотел обратить внимание, он тоже важен и серьезен, это соблазн Христом. Ну, соблазн Христом, казалось бы, ну как можно Христом соблазниться? Но пророчество есть, где Господь говорит, что будет такое. И будут люди, которые будут соблазняться Христом. Давайте прочитаем Матфея, 13 главу, Это хорошая иллюстрация, которая покажет нам о том, как и почему это происходит. С 54 стиха. «И пришел оттуда в Отечество, и пришед в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосиф, и Симон и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Откуда уже у него все это? И соблазнялись о нем». Они не приняли его как пророка, они не приняли его как мессию. 58 стих говорит, «И не совершил там многих чудес по неверию их». Ну, правильно? Любой маломальский знающий, читающий Слово Божие того времени, еврей понимал, что Мессия должен прийти, родиться в Вифлееме иудейском. Это да, аминь. Но тут, придя в Отечество свое, уже давно было забыто тот момент, когда в 2 года, когда было Христу из Египта, Иосиф с Марией вернулся, поселился в городе Назарет. Прошло, можно сказать, почти 30 лет, и вот, уже все его принимали. Человек, который наш, он родился, он житель, он тут родился, это свой человек здесь из Назарета. Неполная информация или неверная информация о Христе или о чем-то из Слова Божия, она может вести нас к соблазну. Усомниться в том или в другом. В данном случае в том, что Христос Мессия. И они искренне были в своем понимании. Никто не скажет, они правильно понимали. Но они просто не знали вот этого факта. Я скажу, что мне, это уже ставший таким классическим примером, мне нравится всегда, иногда я его повторяю, как одну бабушку спросили, это правда, что кит проглотил Иону? Ты веришь в эти сказки? А бабушка говорит, конечно, если бы в Слове Божьем было написано, Иона проглотил кита, я бы и тому верила. Вот такая вера, вот такое доверие Слову Божьему. Без сомнения, дорогие друзья, мы должны в первую очередь не сомневаться, исключить всякую возможность в недоверии Слову Божьему. Это гарантия того, что мы не соблазнимся Христом или каким-то местом Писания. Еще один момент, почему мы можем соблазняться Христом, это когда мы, люди того времени, в своем понятии сделали вот такой вот образ Христа своего. Это действительно должен был прийти царь, который избавит от ига римлян. Да, ученики спрашивали, даже уже перед восхищением на горе Елеонской, не все ли время восстанавливаешь ты царство Израилю? А перед этим они делили место по правую, по левую сторону. Все же таки у них было понятие того, что Христос должен свергнуть иго, освободить народ. Вот в таком представлении было у них понятие о Христе. А тут не вписывается он в рамки. Почему-то проходили мимо 53 главы Исаии. Он изъязнен был за грехи наши, мучен за беззаконие наши. В нем не было ни вида, ни величия. Мы ни во что ставили его. Вот такой Мессия не устраивал, не импонировал. Еще один момент, на который я хотел обратить внимание, это когда мы не полностью доверяем Христу, не соглашаемся с Ним. Я не буду читать всего этого места, думаю, прочитайте. Это место записано в 6 главе Иоанна, где Христос говорит с 1 по 57 стих, «Я хлеб живый, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, жить будет мною». Представляете, вот такие слова говорить. Народ слушает и говорит, какие странные слова, как можно слышать такое, кто может слышать такое? Возроптали на него иудеи за эти слова. И ученики, которые с ним ходили, многие отошли и не ходили уже вместе с ним. Соблазнились, роптали на Христа. Но мы же прекрасно понимаем, что Христос не имел в виду именно есть его плоть, есть его кровь. Это надо понимать духовно. Но неправильное понятие приводит нас к тому, что мы ропщим, что мы не можем вообще уйти от Христа. И Христос, это записано в Иоанна 6 главе, в 68-69 стихом, когда Христос спросил, не хотите ли вы отойти 12 ученикам, Петр говорит, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Уверовали и познали. Вера. Обратно к вера на первом месте. Несмотря ни на что. Может быть, эти слова и непонятны для нас на данный момент, но мы верим, что Христос прав, и Он правильно говорит. Мы познали. Это уже действие Господа. Когда мы верим, то Господь дает познание. Петр, в первом послании Петр во второй главе говорит так. Шестым стихом. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Это Петр цитировал 117-й Псалом, где было сказано пророчество о Христе. «Верующий в него, обратно так и вера». Гарантом того, что мы не соблазнимся Христом, что мы не отойдем от Него, будет то, что мы должны Ему доверять, Слово Божие. Авторитет Христа, как бы там ни было, может быть, для нас трудно, для понимания, мы должны принять и поверить, что слова Христа истины. Симеон, когда благословлял Иисуса, взял на руки и благословлял в храме младенца Иисуса, он сказал так, «Се лежит сие нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Тоже пророчески предсказал, что будут пререкания. Последнее место, которое я хотел прочитать. Павел говорит, я думаю, это должен быть девиз для нас, должно руководство быть для нас. Записано 1 Коринфянам. Первая глава, с 22 стиха. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа Божью силу и Божию премудрость». Дорогие друзья, если мы будем руководствовать этими местами Писания, и понимать, что Христос для нас является Божьей силой, Божьей премудростью. Никогда не соблазнимся Христом, ни словом Его. Пусть Господь поможет нам принять и уснить сказанное. Сейчас я приглашаю к молитве. И давайте помолимся пред Господом, вознесем свои молитвы. Аминь.